нам пришел Олег Вьюгин, профессор Высшей школы экономики и председатель наблюдательного совета Московской биржи. Вам можно говорить доброе утро в такие дни?
Доброе утро, да.
Олег Вячеславович.
Каждое утро всегда доброе.
Хорошо, слава богу. Значит, ну и опять же, хорошо, что сегодня торгов нет. Я не знаю, как бы Московская биржа себя чувствовала и как бы чувствовали себя вы, как член, председатель, простите, наблюдательного совета.
Ну, в принципе, для биржи это никак. Может, даже в какой-то смысле плюс, потому что комиссионные доходы увеличиваются от роста сделок.
Ага, то есть у вас никаких специальных приготовлений к завтрашнему открытию не будет?
А торги будут приостанавливать или нет?
По валюте? Нет, по валюте торги не приостанавливаются. По акциям приостанавливаются, когда улетает.
Угу.
А по валюте нет. Валюта – это чистый рынок, а биржа – это не... чистый посредник. То есть биржа ничего не получает от того, что курс падает или растет, а только от объема сделок.
Валюта чистый и очень грустный рынок сейчас. Вот мы наблюдаем за котировками. Прямо очень печально. И нефть тоже сейчас очень грустный рынок. Но мы начали с того, что, собственно, как обычно, кто виноват и что делать? Кто виноват и что делать? И здесь мнения разошлись. Есть мнение одно, что всему виной Игорь Сечин. И как главный, собственно, лоббист выхода из сделки с ОПЕК. И есть мнение, что ничего страшного нет в выходе из ОПЕК, и надо было вообще выйти раньше. А вот Саудовская Аравия, вот она-то, конечно, поднагадила. Вам какое мнение ближе?
Ну, формально виновата Россия, потому что Саудовская Аравия и там примкнувшие страны предлагали сделку, которая сохранит, во всяком случае, такое психологическое ощущение, что курс, стоимость нефти должна быть где-то около там 60. Потому что во многом это сокращение, которое анонсирует ОПЕК, оно во многом имеет психологическое значение, поддерживая рынок. Потому что реальное соотношение спроса и предложения – это такая абстракция. Потому что все эти фьючерсы на 10% только обеспечиваются поставками. В основном это финансовые операции, поэтому там большое значение имеет ожидание и настроение тех, кто совершает эти операции. Но формально виновата Россия, потому что она сказала, мы не будем этого делать.
Но вот вы сказали, что фьючерсы и все такое, и про биржу. А Саудовская Аравия, это как раз ее государственная компания. Они прямо сказали, что мы свои цены понижаем, и прямо 20% дисконта, и все дела, они-то никакими не ожиданиями оперируют. Они прямо своим партнерам говорят, покупайте у нас задешево. Демпинг.
Правильно, это называется ценовая война. То есть в ответ на российскую позицию ОПЕК, конкретно Саудовская Аравия, предложила ценовую войну. То есть, ах так, тогда мы, соответственно, действительно даем большие скидки на цену с тем, чтобы... Мы посмотрим, какое у вас будет настроение. Потому что у Саудовской Аравии lifting cost, то есть стоимость поднятия нефти из скважины, очень низкая, самая низкая в мире.
Ну, а у нас сильно отличается?
У нас у Роснефти сопоставимая выше, ну, где-то на 3 до 5 долларов за баррель. У всех остальных нефтяных компаний российских выше.
Я же говорю, Сечин виноват. Роснефть – это Сечин.
А это в его интересах все было сделано, как вы думаете? Ну, в Роснефти, не конкретно.
Ну, не секрет, что, да, Игорь Иванович лоббировал, потому что у него позиция такая, что незачем отдавать долю рынка. Хотя, как бы так, таким образом, случайно, Роснефть здесь больше бенефициар, чем остальные, потому что, я еще раз говорю, lifting cost ниже. Вот. Но я думаю, что все-таки лоббирование основывалось не на том, что это Роснефти будет лучше, а в том смысле, что зачем отдавать долю рынка американским сланцевым компаниям.
А получится ли их не отдать теперь, эту долю?
В принципе, да, конечно, рост добычи сланцевой нефти в этой ситуации прекратится. Вот. И, возможно, даже начнет сокращаться, потому что все-таки пока компании американские чувствуют себя комфортно при уровне цены там 60, может, 50 долларов за баррель. Даже 45 еще они могут как-то существовать, но ниже для них это уже чистые убытки.
Я напоминаю, Олег Югин у нас здесь в студии. Перейду, с вашего позволения, к молниям, которые мечут информационное агентство.
Все проснулись, наконец-то.
Но проснулись сразу ЦБ и Минфин вместе, так что не исключено, что они и спали тоже где-то рядом. Значит, Центробанк заявил, что решил не покупать иностранную валюту в рамках реализации механизма бюджетного правила в течение 30 дней. Что это означает и, ну, как бы, вообще зачем это? Мы из этого какой вывод должны сделать?
Ну, однозначно для того, чтобы просто сдержать падение курса
рубля. Успокоить рынок.
Ну, сдержать падение, потому что если Центральный банк еще и покупать будет валюту, он еще давит на рынок, потому что сейчас-то что происходит? Сейчас, в принципе, люди продают ОФЗ, иностранные инвесторы, начнут продавать ОФЗ и выводить деньги.
ОФЗ – это ценные бумаги российского государства, да, которые они покупают, по которым платятся проценты, они будут сбрасывать. Соответственно, бумаги эти будут терять в цене, и процент по ним доходности будет расти.
Да, но поскольку на эти рубли, которые они выручают, нужно покупать валюту, то есть
чтобы вывести их.
Да, это будет давление на рубль. Поэтому ЦБ говорит, да-да-да, не беспокойтесь, мы не будем здесь вмешиваться. И...
А это же, вот они говорят, что в рамках реализации механизма бюджетного правила. А бюджетное правило это как раз то, что остается от цены на нефть, да, вот от продажи нефти. Когда выше цена на нефть, чем заложено в бюджете, они это покупают.
Это аккумулируется.
Но сейчас $30 там сильно ниже. Ну, это они о чем говорят?
Это же на будущее. То есть сейчас-то выручка от более высокой цены на нефть в данный момент. Это-то будущее.
Ага.
Это в будущем не будет таких доходов.
А какой временной лаг примерно?
Месяц.
То есть эта разница почувствуется именно вот эта маржа, схлопнется через месяц.
Мы никак не почувствуем, бюджет почувствует. Он перестанет получать дополнительные доходы от нефти.
Да, и рано или поздно мы почувствуем.
И почувствует экономика, да, потому что все-таки что-то-то от нефти остается и у самих компаний нефтяных, и в экономике. Поэтому мы, конечно, тоже почувствуем. Но в основном наши чувства будут обострены из-за падения рубля.
Ну вот здесь, значит, Минфин теперь, следующим за Центробанком, сказал. Он говорит, что ликвидных средств Фонда национального благосостояния достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25-30 за баррель на протяжении 6-10 лет. Как вы с такой оценкой согласны? 6-10 лет можно прожить при цене на нефть 25-30.
3 года. Неправда. Ну, во всяком случае, может быть, я чего-то не знаю, а Минфин знает.
Может быть, кто-то достанет из квартиры Захарченко еще несколько.
Расчет простой. Сейчас ФНБ составляет примерно 9% ВВП. Падение цены до $25-30 означает примерно потери бюджета 2,5-3% ВВП, то есть 3 года.
А каковы вообще последствия могут быть для, там, я не знаю, для обычных людей, что можно так сказать? Я вот помню всегда, когда дорожает валюта, что еще происходит? Все дорожает абсолютно в магазинах, очень часто не только импортное. Сначала импорт, а потом остальное все. И дешевеет в долларах квартиры.
Ну, в общем, да. Да.
А что еще?
Удорожание импорта, вслед за этим некоторое повышение цены на российские товары, производимые в России. Падение, естественно, стоимости квартир в долларах, понятно. Ну, остальное, может быть, не так впрямую. Ну, там, скажем, будет дорожать потребительский кредит.
Кредит, вот, очень важно. У нас же сейчас огромная часть людей живет на кредитах.
Да.
Закредитованное население приличное.
Маленькие, но много.
А им же еще их отдавать те, которые набрали? Из каких-то денег?
Ну, набрали-то все-таки
в рублях
и поставкам. Как бы уже...
А у нас сейчас в долларах-то вообще выдают, нет?
Практически
после 14-го, по-моему,
все практически уже не выдают.
Да, то есть вот те, кто набрали в рублях, они радоваться, наоборот, должны, в общем-то.
Так у них зарплаты, думаешь, не это?
Да нет, в принципе, да, может и радоваться, что следующие ставки будут повыше, а у них пониже.
Ну да, то есть у соседа корова сдохла.
Такая условная радость.
В этом смысле.
Ну да, это если только ты живешь из соображения, что все могло бы быть хуже.
Да.
Все могло бы быть хуже. Какова вероятность того, что в этой ценовой войне, которая сейчас начинается, мы просто без шансов проиграем? Или наоборот, у нас есть хорошие шансы для того, чтобы
победить?
А что значит победить?
И вот заодно вы и расскажите,
что... Это вопрос как раз и есть. Сохранить или увеличить долю рынка, но при цене там $30 за баррель, а я не вижу большого смысла. Может быть, для нефтяных компаний, для каких-то, это смысл есть, потому что они как бы продолжают там свою деятельность. А для страны я большого смысла не вижу. Мне кажется, даже был бы другой сценарий разумный. Значит, в принципе, этот шаг что означает? Это шаг, который сейчас Россия пошла. Что, в принципе, расчет на то, что сланцевые компании через какое-то время замрут, потом умрут, ну и типа рынок восстановится. Ну и сланцевые компании, если цены восстановятся, опять оживут. У них же очень короткий период вложений. Им не нужно вкладываться сейчас и получать доход через 5 лет, как у многих российских компаний. Им хватает одного года, потому что это очень быстрая добыча и технологии. Поэтому непонятно. Хорошо, повоюем, потеряем доходы, через какое-то время цены восстановятся, сланцевые компании вернутся на рынок. Что дальше? Другой сценарий.
То есть их акционеры не перевешиваются?
Ну, они, да, они как бы потеряют деньги сейчас,
сидят,
которые проинвестировали, подождут. Потом, если увидят,
они
что
имеют такую возможность подождать?
Ну, как, да, они имеют возможность всегда вернуться на рынок, я бы так сказал.
Сейчас мы прервемся для радио, для YouTube. Продолжаем. У нас здесь Олег Вьюгин, председатель наблюдательного совета Московской биржи, профессор Высшей школы экономики.
Реклама. Тропический рай с ласковым солнцем, теплым морем и великолепной кухней так близко от вас. С этого марта туроператор Windpearl Travel открывает прямые перелеты из Москвы до Нячанга и на Фукуок, Вьетнам. Вас ждет полноценный отдых, начиная с комфортного перелета и до роскошных курортных комплексов Windpearl. WindpearlTravel.ru.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Почему агроном поддерживает продовольственное эмбарго? Зачем он защищает пластиковые помидоры? Что агроном думает об экологических продуктах и от чего может заплакать? На эти и другие вопросы в нашем эфире ответит агроном Алексей. Не пропустите, программа «Изнанка» в понедельник после 16 часов.
В этот понедельник после 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет писатель и журналист Дмитрий Быков. «Особое мнение» в понедельник после 5 вечера.
Мы ждем ваших вопросов на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
По понедельникам после 21 часа слушайте программу Евгения Ройзмана «Личный прием». Не пропустите. По понедельникам после 9 вечера.
Если битлы не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя.
Каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут слушай «Битловский час» с Владимиром Ильинским.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Подождите. Разбираются.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Продолжаем с Олегом Вьюгиным, который у нас сегодня экстренный живой гвоздь, за что мы ужасно благодарны. Так нечасто можно человека в 9.35 сюда затащить, вытащить, но Олег Вьюгин согласился, это здорово. Я хотел вот о чем спросить. Еще наш экономический обозреватель Асирак поставил вот какой вопрос. А хорошо, ведь компаниям нефтяным придется наращивать добычу для того, чтобы долю рынка вот завоевать и вообще, чтобы как-то удержаться, наращивать добычу, значит, вкладываться в развитие, освоение там и так далее. А им есть чем вкладываться-то, особенно, ну, учитывая, что они все меньше и меньше доходов получают.
Ну, во-первых, все компании вкладывались и раньше, то есть инвестиционный процесс, он не мгновенный. Uh-huh. То есть у всех есть большие планы, все компании там имеют инвестиционные проекты, которые сейчас реализуются. То есть в этом смысле другое дело, что компании должны задуматься и, может быть, пересмотреть свои инвестиционные планы на будущее, исходя из того, что цена на нефть стала другой или будет другой. Но опять же, здесь настолько все непредсказуемо. Ну и потом, вообще говоря, хорошо известно, что российские компании это могут нарастить добычу нефти и ее поставки на рынок не очень сильно сейчас. 0,3 миллиона баррелей в сутки. Может быть, 1 миллион баррелей в сутки. Но это предел, потому что, в принципе, других пока потенциальных источников нет. То есть нужно действительно большие инвестиции, чтобы сильно повысить добычу. В этом смысле меня тоже немножко этот шаг России, он немножко так удивляет.
Но,
потому что я понимаю, если бы можно было выкинуть там 2-3 миллиона баррелей нефти на рынок. Да, это ценовая война, но мы выкидываем нефть $20 за баррель, но мы все равно получаем доход. Более того, при такой цене вся выручка и весь доход идет самым нефтяным компаниям, бюджет ничего не получает. Потому что когда цена выше, чем она выше, тем больше забирает бюджет у нефтяников. Они-то не сильно наживаются на высокой цене. А при 20 это все доходы нефтяных компаний. А мы не можем нарастить на 2-3 миллиона. У нас предел 1 миллион.
Значит,
а все остальное это долгосрочная история.
Значит ли это, что нефтяные компании или какие-то другие, мы тут во время перерыва говорили о производстве, о его проблемах, будут в ближайшее время обращаться к государству за помощью, как это уже бывало в кризисы?
Ну, обращаться-то могут. Но я не думаю, что они что-то получат в этой ситуации.
То есть государство не будет поддерживать свои производства, свою промышленность?
А как поддерживать, если бюджет лишился доходов? Лишается в этой ситуации серьезной
части доходов? Слушайте, ну каждый раз как-то же ищут способ дать дополнительные льготы и поддержать ту же Роснефть. Почему бы не сделать все то же самое для производства, которое, как мне кажется, ничуть не менее полезно, чем Роснефть?
Вы имеете в виду производство не нефти, а...
Не только нефти, да.
Не столько.
Не столько.
Ну, а что там поддерживать? Как сказал бы Сонин, это рынок.
Нормально.
Я не знаю, нет, автомобильный рынок и автомобильное производство поддерживают время от времени.
Ну, поддерживают, да, за счет там того, что... Ну, есть, да. В основном производство отечественных автомобилей, да, поддерживают. Ну, вот такие программы могут быть. Они не очень дорогие.
Хорошо. Как вам кажется, вы уже сказали, что окажет влияние нынешняя ситуация на ВВП, верно? Можем ли мы какой-то прогноз сказать? Потому что в последнее время мы следили просто за там, десятыми процента, да, там, и никакого роста не было. Что произойдет сейчас? Мы можем себе в какую сторону все это повернется?
Да.
Ну, предсказать довольно трудно, потому что весь вопрос...
От вас еще курс доллара тут требует предсказать. Я пока не задаю этот вопрос. Экономлю.
Предсказать довольно трудно, потому что нужно понять, насколько долго низкий уровень цены может сохраняться. Соответственно, и очень-очень слабый рубль. Если это будет сохраняться в течение всего года, то, конечно, российская экономика, скорее всего, испытает рецессию.
Какие прекрасные обнадеживающие новости.
На каком временном отрезке?
Если весь год будет сохраняться цена вот за $30 за баррель.
Фич только что, значит, тоже молнировало. Но оно сыграло в некоторого капитана очевидность. Падение цен на нефть почти до $30 грозит России бюджетным дефицитом и девальвацией, сказали они. Ну, в принципе, то, что чуть раньше Фича немного это обсудили.
Практически это арифметика.
Да, в общем.
Ну, это какая-то довольно грустная арифметика, на самом деле. Мне просто интересно. Здесь варианта отыграть все назад нет. Я же правильно понимаю?
Нет,
все.
Есть.
Есть?
Ну, да. Некоторые, например, аналитики считают, что вот эта ценовая война, которую объявила Саудовская Аравия, это предложение к новому раунду переговоров.
На других условиях просто.
Да. Ничего себе, ставочки так подняли хорошо для продолжения переговоров.
Ну, как они же сделали шаг, пообещали скидки. Ну, они их действительно сделают, безусловно. Ну, и предложат, давайте, может быть, еще подумаем.
А насколько, так сказать, Саудовская Аравия здесь сильный противник? Ну, не блефуют ли они? Сколько они там могут продержаться в этой ценовой войне? Ну, стоит ли, короче, идти сейчас сдаваться-то?
Ну, для их бюджета... ценовая война болезненнее, чем для России. Это вот точно я могу сказать. потому что все-таки у России 42,5 как бы отсечения, и при 30 Россия, вот как мы сказали, 3 года может, это как я сказал, Минфин считает, что дольше существовать, поддерживая уровень бюджетных расходов, который сейчас есть. А у Саудовской Аравии ситуация сложнее. Ей гораздо сложнее будет поддерживать уровень бюджетных расходов при вот цене $30 за баррель.
То есть, может быть, это нас к тому как бы подталкивает, что может стоит и побороться?
Ну да, в принципе, это более слабый соперник именно с точки зрения выживаемости при цене $30 за баррель. Мы бы взяли это как вот...
А прогноз, как вы думаете, как будут действовать российские власти?
Ну, мне кажется, что российские власти пока не пойдут на новые переговоры. Вот. Но время покажет дальше, что будет. Потому что, в принципе, очень трудно сейчас предсказать развитие событий на нефтяном рынке в первую очередь. Потому что все-таки вот это сильное падение, которое мы сейчас увидели, это, конечно, для рынков типично. Это всегда сначала глубоко падает, потом отскакивает и ищет уровень.
Спасибо большое. Олег Вьюгин был сегодня нашим гостем, председатель наблюдательного совета Московской биржи. Спасибо большое.
Спасибо.